Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российская Федерация принимает Крым и Севастополь в свой состав. Почему большинство российских граждан приветствует аннексию чужой территории? Действия России в отношении Украины поставили Москву в международную изоляцию. Каков предел конфронтации Кремля со странами Запада? Российская интеллигенция, творческое и научное сообщество расколоты во мнениях по крымской проблеме. Есть ли у общества воля к сопротивлению государственной пропаганде? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 18 марта. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Президент России Владимир Путин и главы Крыма и Севастополя сегодня в торжественной обстановке подписали договор о присоединении Крыма к России. Это произошло сразу после того, как Путин обратился с экстренным посланием к Совету Федерации. Во время выступления Путин внес в Верхнюю палату парламента конституционный закон о присоединении двух новых субъектов Федерации, а также попросил одобрить подписанный договор. Нет сомнений, что это будет сделано в ближайшее время. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
Вечером 17 марта Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус, в качестве суверенного и независимого государства. Утром 18 марта стало известно, что Путин уведомил правительство России, Государственную Думу и Совет Федерации о поступившей просьбе Крыма, а позднее президент одобрил проект договора о вхождении Республики в состав России. Во вторник в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что на Украине до сих пор нет легитимной власти и разговаривать там не с кем. В этих условиях, по его словам, Россия не могла оставить без внимания просьбу жителей Крыма о вхождении в состав России. По словам Путина, вопрос о присоединении Крыма имеет жизненно важное историческое значение. Речь Владимира Путина постоянно прерывалась аплодисментами.
Я обращаюсь к народу Украины. Мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить ваши национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность украинской державы. В отличие, кстати, от тех, кто принес единство Украины в жертву своим политическим амбициям. Не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит о том, что за Крымом последуют другие регионы. Мы не хотим раздела Украины. Что касается Крыма, то он был и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским. Повторю, он будет, как и было веками, родным домом для представителей всех живущих там народов. Но он никогда не будет бендеровским.
Путин заявил, что внес на рассмотрение российского парламента конституционный закон о включении в состав России двух новых субъектов федерации и попросил депутатов Госдумы и членов Совета Федерации ратифицировать договор между Москвой, Крымом и Севастополем. Этот документ Владимир Путин, а также новые главы Крыма и Севастополя Сергей Аксенов и Алексей Чалый подписали в конце церемонии. Во вторник, еще до выступления Путина, в Госдуме также обсуждали крымский вопрос. Депутаты приняли официальное заявление, в котором приветствовали желание крымчан войти в состав России. Депутаты пообещали, что, цитирую, «своими решениями и действиями будут способствовать социально-экономическому развитию Республики Крым и стабильности на данной территории в переходный период». На заседание практически все депутаты Госдумы пришли с георгиевскими ленточками на груди. Этот жест они объяснили желанием продемонстрировать праздничное настроение в связи с результатами референдума о статусе Крыма. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов назвал его днем начала собирания земель русских.
То, что произошло 16 марта в Крыму, когда все народы Крыма, и русские, и украинцы, и татары, и армяне, и евреи, и греки, в большинстве своем проголосовали за вхождение в Россию, это исторический день. Это день воссоединения разделенного народа.
Неизвестно, на какие еще русские земли, не входящие в состав России, намекал Миронов, хотя во вторник о желании присоединиться к России заявили представители непризнанного Приднестровья. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский был более конкретен и заявил, что Крымом раздел Украины не должен закончиться.
Пришло время не только русские земли, чтобы вернулись под русский флаг, что, естественно, и земля русская, население, но и западные земли Украины. Они были в период сталинского режима правильно присоединены к Советскому Союзу, чтобы остановить немецкие армии подальше. Но это не были русские земли, это не были украинские земли. Но вот теперь время пришло вернуть надо бы, чтобы патриоты Венгрии, Польши и Румынии воспользовались моментом. Государства нет. Надо, чтобы был хозяин на любой земле. Русские на востоке, поляки на западе и все остальное. А с Киевом судьбу будем решать позже.
По мнению политолога Николая Петрова, сегодняшнее послание Владимира Путина в первую очередь было адресовано политической элите России и Западу.
Речь Путина сегодня была довольно сдержанной. Был очень подробно освещен момент, который впервые прозвучал несколько раз на путинской пресс-конференции, а именно, что можно одному, можно всем. Да? То есть обоснование того, что было сделано в Крыму, тем, как развивались события в Косово и демонстрация тех ошибок или нарушений международного права, которые были когда-то совершены европейцами, Западом, в качестве обоснования того, что сейчас мы можем. Это не очень сильно, мне кажется, прозвучало, поскольку Путин легалист, и Россия всегда выступала против тех действий, и Косово она не признала. И сейчас обосновывать свои действия тем, что если кто-то нарушил, то и мы можем нарушать, это позиция немного странная. Формально это все выглядит как, по крайней мере, соответствующая воле и Крыма, и народа России, а о цене вопроса, о последствиях речи Путина практически ничего не было.
А как вы считаете, произведет ли это выступление какое-либо впечатление на Запад? И вообще, на кого было ориентировано сегодняшнее выступление Путина?
Я думаю, что большинство граждан России не следит за такого рода заявлениями. Это, безусловно, было адресовано Западу и отчасти политической элите России. Запад реагирует, естественно, не столько на выступление Путина, сколько на практически устоявшееся включение Крыма в состав России как достаточно серьезное нарушение всех норм международного законодательства. Выступление, оно все-таки скорее было призвано каким-то образом спокойно дать словесное обрамление и указать Западу, что не надо кидать камни в нас, коль скоро вы сами не безгрешны. Никакой воинствующей риторики здесь пока не было, как не было заявления о том, что Россия собирается дальше активно влиять на события на востоке Украины, хотя, конечно, не в таком прямом виде, но прозвучала мысль о том, что и включение в Украину целого ряда территорий юга Российской империи после Октябрьской революции было волюнтаризмом и не имело под собой никаких особых исторических и этнических оснований.
Далее, согласно российскому законодательству, президент должен обратиться в Конституционный суд, чтобы он проверил, соответствует ли договор между Москвой, Крымом и Севастополем нормам российской Конституции. Если суд не найдет противоречий, договор вносится в Госдуму на ратификацию. Параллельно депутаты должны также утвердить конституционный закон о принятии в состав России нового субъекта федерации. После этого оба документа должен утвердить Совет Федерации, а потом подписать президент. Пресс-служба Кремля сразу после выступления президента сообщила, что Крым вошел в состав России с того момента, как стороны подписали договор. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Жители разных российских регионов направляют в Крым гуманитарную помощь в связи, как сказано, с признаками гуманитарной катастрофы. Это цитата с сайта Минрегионразвития. Пропаганда российских телеканалов сделала свое дело. Ради спасения жителей Крыма от так называемых бандеровцев и голодной смерти на полуостров отправляют товары первой необходимости, теплую одежду, стройматериалы, тонны продуктов питания. Только Московская область заявила о решении оказать финансовую и гуманитарную помощь Крыму в размере от 100 до 200 миллионов рублей. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Гуманитарная помощь собирается в таком объеме, как будто бы жителям полуострова действительно грозят холод и голод. В республике Адыгея в сборе гуманитарной помощи для жителей Крыма активно участвуют ветеранские организации. Ветераны-десантники республики будут сопровождать груз к месту назначения. В Астрахани пункт приема гуманитарной помощи создан на базе многопрофильного социального центра «Семья». В Астраханском областном фонде социальной поддержки населения открыт благотворительный расчетный счет для добровольных пожертвований. На счет поступило больше 2 миллионов рублей. В Тамбове собрали 12 тонн гуманитарного груза, в основном продукты питания длительного хранения. Правительство Москвы направляет в качестве гуманитарной помощи в Севастополь 30 единиц общественного транспорта, 15 единиц коммунальной техники, 30 комплектов компьютерных классов с интерактивными досками и 20 тонн медикаментов. Из Волгоградской области в Крым направлено 30 тонн гуманитарного груза, среди собранных регионом средств медикаменты, продукты, одежда, палатки, стройматериалы и инструменты. На сайте Минрегионразвития также сообщается, что жители Тюменской области собирают для крымчан книги русской и украинской классики, а также разрабатывают цикл культурно-массовых мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков, которое будет широко отмечаться в апреле этого года. Российское общество разделилось на два лагеря. Тех, кто поддерживает российскую власть и ее действия на Украине, и тех, кто их не одобряет. Многие деятели культуры обозначили свою позицию в письмах. Те, кто пытаются сомневаться в правильности действий российских властей, подвергаются травле. Как сообщает корреспондент Радио Свобода на Алтае Алексей Макеев, оппозиционного депутата в парламенте Республики Алтай Сергея Михайлова назвали фашистом и пообещали набить ему морду после того, как он назвал действия России по отношению к Украине агрессией.
Была очередная сессия Государственного собрания Укрултай Республики Алтай, на которой депутаты предлагали некое заявление в поддержку украинского народа. В заявлении есть такой любопытный абзац: при подстрекательстве западных спецслужб неофашистами в Киеве совершен кровавый антиконституционный переворот, сопровождающийся массированным наступлением на основные права и свободы человека. И преследуются инакомыслящие, разрушающие памятники. Мы говорим свое категорическое нет обстановке угроз и процветания неофашизма. Вот тут одна из выдержек заявления местного государственного собрания, местного парламента. И когда происходила дискуссия по этому вопросу, один из оппозиционных депутатов, Сергей Михайлов, довольно известный в регионе человек, он является учредителем самой массовой газеты в регионе, газеты «Листок», он высказал свое недоумение по формату письма, по процедуре голосования за это заявление. И он буквально начал высказывать свое мнение, когда в это время отключили ему микрофон. Он призвал коллег не забывать о статье 354 Уголовного кодекса РФ «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны». И буквально из зала в ответ на его реплику послышалась такая фраза, что нужно вывести фашиста из зала. Кто-то из коллег выкрикнул, что нужно набить фашисту морду.
В Архангельске учителя истории гимназии номер 3 Михаила Копицу обвинили в бандеровской и махновской пропаганде и написали на него жалобу. Ученики попросили его объяснить, что происходит на Украине и как следует относиться к присоединению Крыма к России. По словам Михаила, отвечая детям, он изложил свою точку зрения, не совпадающую с тем, что говорят по телевидению, и на педагога написали донос.
Старшеклассники спросили меня мнение касательно всех этих вот событий вокруг Украины сейчас. Я это мнение высказал. Я, в общем, сказал, что мы имеем дело с революцией. Также я высказался по поводу Крыма. Это мое личное мнение, что наше вмешательство в дела Украины, оно выглядит некрасиво с этической и международно-правовой точки зрения. Во всяком случае, не безупречным оно выглядит. Хотя я совершенно отдаю себе отчет, что могут быть аргументы и за это вмешательство. Через день стало известно о жалобе. Она была написана на имейл мэрии, озаглавлена «Обращение жителей города». В ней утверждается, что я якобы провожу бендеровскую и махновскую почему-то пропаганду. Что касается агитации и пропаганды, то она в стенах школы запрещена, и я ею не занимался.
Политолог Марк Курнов говорит, что всеобщая истерия вокруг событий на Украине и присоединение Крыма к России его не удивляет.
Происходит какая-то жуткая совершенно вакханалия в средствах массовой информации, когда Киселев начинает говорить о том, что о возможностях ядерного удара, весь вот какой-то вот совершенно бред такой вот идет, осатанелый. Когда любая оппозиция мгновенно записывается там во враги, пятую колонну, а Сережа Марков говорит, что он, как представитель интеллектуального сообщества, считает своим долгом защищать этих предателей. Вот то ли смеяться, то ли плакать, если учесть, что общественное мнение находится в очень сильной зависимости от средств массовой информации. А средства массовой информации официально и проводят в последнее время такую нагнетающую кампанию, то вот ничего удивительного нет. То, что значительной части россиян, да, хотелось бы видеть Крым в составе России, потому что его продолжают воспринимать как некий такой вот объект России. Подавляющее число россиян считают, что несправедливо был он тогда Хрущевым передан Украине. Это совершенно верно. Просто ведь вопрос в том, как взвешиваются последствия. Россия находится в экономическом кризисе. Рубль падает. Падало до Олимпиады доверие к власти. Вот я долго думал, почему так? Зачем нужны тогда грубые шаги? Если есть грубые шаги, если появляется противостояние, то можно всегда на него списать и ухудшение экономической, и падение рубля, которое, кстати сказать, выгодно правительству, потому что при падении рубля можно заткнуть много всякого рода бюджетных дыр. Фактическая девальвация происходит. Можно и инфляцию под это дело списать. Можно продемонстрировать с помощью вот такой вот истерики всему населению, что оппозиция – это пятая колонна, и сплотить народ вокруг вождей.
Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Еще один штришок к той же картине. Губернатор Вологодской области попросил провести проверку ставшего знаменитым шуточного письма местного журналиста. Журналист попросил ввести в область российские войска, поскольку не менее Крыма Вологодская область страдает от неприятностей. О визите автора обращения в прокуратуру рассказывает корреспондент Радио Свобода Иван Беляев.
Руководитель информационного холдинга «Премьер» и главный редактор одноименной газеты Роман Романенко опубликовал в Фейсбуке обращение к Владимиру Путину. В нем он призвал президента ввести войска в Вологодскую область, потому что там ущемляют права местных жителей.
«Мы тут все сплошь русскоязычные, и наши права очень ущемляются. Наши больные не могут получить нужных им лекарств и лечения. Уровень нашего образования падает с каждым годом. Закрываются детские секции и кружки. Сельское хозяйство практически уничтожено. Мы все очень страдаем. А еще мы узнали, что вы собираетесь потратить много денег, чтобы нормализовать жизнь в Крыму. Стесняемся спросить, можно ли потратить эти деньги на нормализацию жизни в Вологодской области? А то наша область в такой долговой яме, что ни на что денег не хватает. А нам очень нужны мосты, дороги, спортивные сооружения, промышленные объекты, новые рабочие места».
Только в самом Фейсбуке письмо было перепечатано почти 3500 раз. Его активно обсуждали в российских и иностранных СМИ. В нескольких регионах, например, в Тверской или Ярославской областях, появились аналогичные обращения. А в начале этой недели, вернувшись из отпуска, Романенко получил приглашение в прокуратуру. Правда, речь идет не об уголовном деле, а о прокурорской проверке, рассказал он.
Это было приглашение, я, естественно, мог бы и не ходить, но мне просто стало любопытно, чего мне могут пришить за шутку, на мой взгляд, довольно безобидную. Поэтому я сходил на эту встречу, поговорил с следователем прокуратуры. Он мне рассказал, что ведется прокурорская проверка по заявлению гражданина Российской Федерации. Я спросил, какого гражданина, мне сказали, что это губернатор Вологодской области Кушинников Олег Александрович. Я, конечно, был сильно удивлен. К сожалению, мне не показали ни заявления, пообещали это сделать только после того, как эта проверка будет закончена, только, ну, то есть через месяц. Мы в течение где-то полутора часов занимались довольно утомительным делом. Я пытался объяснить смысл шутки. Кого я имел в виду, какие факты и документы имеются у меня, которые подтверждают, что не все в порядке со здравоохранением, с сельским хозяйством и так далее. Мне показалось, что сотрудники прокуратуры были настроены довольно интеллигентно. В общем, я никакой агрессии с их стороны не почувствовал.
Одно из возможных объяснений прокурорской проверки – недовольство губернатором газеты «Премьер». За последнее время в газете появилось несколько статей, так или иначе затрагивающих губернатора. Например, о затратах на его перелеты или дорогостоящем ремонте в здании областного правительства.
Есть как бы не то чтобы конфликт, который как бы в публичной сфере не проявляется, но он существует. У нас было некоторое время тому назад некоторые критические публикации в адрес губернатора, и разные люди, с которыми я общаюсь, рассказали мне, что губернатор очень сильно обижен. Вот это вот шуточное обращение к президенту, видимо, и усугубило эту обиду.
Кроме того, пока Роман Романенко был в отпуске, неизвестные исписали дверь его квартиры.
Там было написано «Стоп Майдан», по-моему, пластика перечеркнутая, а вот сейчас мы туда вызвали правоохранительные органы, и они нашли еще листовочки такие в почтовых ящиках. Сообщается жителям дома, что в вашем доме живет львовская паскуда, поддерживающая Запад в разрушении Украины, тарам-парам. Будьте осторожны, квартира украинца-еврея Романенко может стать конспиративной квартирой для украинских патриотов, в кавычках.
Агентство «Северный форум», первым разместившее фотографии списанной двери, цитирует неназванный источник в правоохранительных органах. Население Вологды почти единогласно поддерживает позицию руководства страны по Украине, а граффити на двери журналиста – прямой ответ на циничный самопиар господина Романенко, который имел место в такой трудный для России момент, приводит его слова сайт агентства. По мнению самого Романа Романенко, письмо было воспринято в городе хорошо.
все восприняли на ура. Довольно очень популярно стало в Вологде, когда проводили эфир на радио «Премьер». Мы провели опрос. Мы спросили у людей, подписались бы вы под этим письмом. 82% проголосовало, более 1000 человек, сказали, что они готовы подписаться под таким письмом. Поэтому я не считаю его провокационным. Видимо, оно и потому и стало таким популярным, что попало в какую-то болевую точку.
Две недели назад журналист Александр Еренко перепостил обращение Романенко у себя на странице, заменив Вологду на Пермь. Как сообщило «Эхо Перми», уже через несколько часов после этого он был уволен из агентства «Уралинформ». Иван Беляев для «Радио Свобода».
Социологические опросы свидетельствуют о заметной поддержке идеи присоединения Крыма к России в российском обществе. Всероссийский центр изучения общественного мнения, этот центр считают близким к российским властям, дает цифры 90% поддержки действий Кремля на Украине. Данные независимого Левада-центра чуть ниже 80%. О том, как складываются такие общественные настроения, почему россиян не смущает аннексия чужой территории, я беседую с директором Левада-центра Львом Гудковым. Каким уровнем поддержки пользуется идея присоединения Крыма к России?
На протяжении всех 20 лет она, вообще говоря, пользовалась высокой степенью поддержки. Примерно от 80 до 84% считали, что Крым хорошо бы присоединить к России. Но, естественно, это делать надо не захватом, а в ходе там торга с Украиной или переговоров. Сегодня 79% считает, что если население Крыма высказалось на референдуме за выход из состава Украины, вхождение в состав России, то Крым следует принять в состав России. 49% определенно, и 30% скорее поддерживают это. Вот, так что тут ничего особенного нету. Другое дело, как оправдывают это. И тут, конечно, ситуация очень сильно изменилась, потому что создана атмосфера совершенно особой и небывалой истерии, нагнетание страха, неопределенности, и очень навязывается идея то, что русским на Украине есть угроза жизни и благополучию, и виноваты в этом какие-то радикальные украинские националистические организации, так считают 67%, и что в этой ситуации Россия может это быть вполне законным, ввести войска туда и обеспечить порядок. Так вот, считают 54%. Это результат очень интенсивной, очень лживой и очень агрессивной пропаганды, которая ведется вот последние две недели. Люди не очень понимают, что происходит на Украине, поскольку альтернативные источники информации фактически отключены. Даже интернет-сайты и телеканал «Дождь», который все-таки хоть как-то транслировал это, в общем, очень ограничены по своему объему воздействия. А основная информация идет непрерывно с экранов основных федеральных каналов.
Как-то коррелируются вот эти последние события с ростом или падением рейтинга Владимира Путина? Он стал еще популярнее?
Да, он действительно подрос. Вообще говоря, мы последние годы фиксировали снижение этого, но Олимпиада немножко прибавила ему и, по крайней мере, приостановила вот это падение одобрения. Прибавила не очень значительно, примерно 3-4%. А вот его действия в отношении Украины и вся кампания истерическая, которая была поднята, они прибавили ему еще там 8%. И сегодня его действия одобряют примерно 72%, даже 74%.
Есть какое-то объяснение такой массовой поддержки аннексии Крыма и Абхазии? Это какая-то особая доверчивость русского народа и неспособность его сопротивляться пропаганде, неумение и нежелание самостоятельно мыслить? Что тут сказалось, в первую очередь, на ваш взгляд?
Во-первых, конечно, это пропаганда. Очень сильное такое массированное нагнетание одного тезиса – необходимости защиты русских. Во-вторых, очень важный тезис – это то, что в Киеве произошел незаконный переворот, и к власти пришли не просто националисты, а бандиты, нацисты, фашисты, бандеровцы, хотя мало кто знает, кто такой был Степан Бандера. Но реанимируются все советские вот эти клише и комплексы. То, что навязывается вот это представление, что на Украине хаос и безвластие. Ну и, наконец, вводится такой вот подспудный, очень важный мотив, что, вообще говоря, это дело не просто защиты русских, но и возвращение русских земель, которые как бы не должны принадлежать Украине. Но речь идет не только о Крыме, но и о восточных регионах. Совершенно не случайно пропаганда твердит, что Севастополь – это русский город, город русской славы, и поэтому и вполне обоснованно и законно было бы возвращение его. Массовое сознание, в принципе, не в состоянии сопротивляться такому массированному давлению.
А перспектива лобового конфликта с западными странами не смущает россиян?
Ну, пока эти вот санкции, они очень проблематичны и не очень понятны, каков, собственно, объем их. В принципе, есть тревога, но она пока не фокусированная и диффузная. Вообще ситуация, конечно, на Украине, возможность конфликта, причем вооруженного столкновения между Россией и Украиной, она довольно сильно беспокоит россиян. 83% об этом говорят. В каком-то смысле это ужасает людей. И мнения здесь поменялись довольно значительно просто вот на протяжении последнего месяца. Если еще в начале февраля, и тем более в январе, примерно от 2/3 до 3/4 россиян были против вмешательства, причем военного вмешательства в дела Украины, то сегодня ситуация поменялась, и это явный эффект пропаганды. Есть некоторый такой имперский угар, пока восстановление великой державы, и люди плохо по ним задумываются об этом. Но в перспективе, конечно, вот фоновые страхи по этому поводу довольно сильны.
А сама перспектива войны русских и украинцев не ужасает сейчас аудиторию?
Ну, этого бы люди очень бы не хотели. В принципе, больше половины считают, что надо воздерживаться любыми средствами от вооруженного конфликта. Как всегда, в нашей ситуации люди не отвечают за политику и считают, что они не в состоянии влиять на тех, кто принимает решения. Поэтому так же, как и в ситуации, скажем, в начале Чеченской войны, тут некоторое такое ощущение беспомощности, испуганности и фатализма доминирует.
Позволяют ваши исследования каким-то образом предположить, как дальше будут развиваться динамика общественных пристрастий и симпатий? Что бы дальше ни происходило, россияне будут поддерживать власть?
Нет, вот тут ситуация гораздо сложнее. На первом этапе действительно явная совершенно поддержка действий Путина здесь. Самое интересное, что это никак не повлияло на электоральные предпочтения. В принципе, готовность голосовать за него, она ни на йоту не увеличилась. Ни на процент не увеличилось число людей, которые хотели бы проголосовать на следующих выборах за него. Все равно остается очень устойчивым желание, чтобы Путин ушел, и на его место пришел какой-то другой человек с другой программой, и, вообще говоря, даже из другого политического лагеря. Вот эта реанимация имперского сознания или имперских мифов, она пока никак не связана с отношением к власти в целом. Вся эта ситуация, это ведь реакция на ослабление массовой поддержки режима и роста недовольства. Это очень важный момент, поэтому ощущение, что вся политическая система в России так же коррумпирована, как режим Януковича, она очень сильна. Пока это не вот эти планы реальности, они никак не соединяются в массовом сознании. Я думаю, что через какое-то время, когда угар такой и действие пропаганды, вот такой негативной мобилизации ослабнет или закончится, потому что она не может продолжаться слишком долго, будет обратный эффект. И люди начнут чувствовать, во-первых, крайне неприятные последствия этой аннексии и авантюры политической, а с другой стороны, начнут задумываться о том, почему Россия оказалась в политической изоляции и почему вдруг экономическое положение в стране начало резко ухудшаться.
О крымской проблеме и общественных предпочтениях россиян рассказывал директор социологического Левада-центра Лев Гудков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 18 марта, во второй половине часа мы продолжим разговор о крымской проблеме. Прежде чем рассказать вам о других аспектах крымского кризиса, напомню главные новости уходящего дня, вторника, 18 марта, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Государственная Дума может уже в среду рассмотреть конституционный закон о включении Крыма и Севастополя в состав России. Украина не признает присоединение автономной республики Крым и Севастополя к России, как и независимости самопровозглашенной республики, заявили в Украинском министерстве иностранных дел. США и другие члены Большой Семерки соберутся на будущей неделе в Гааге, чтобы обсудить дальнейшие совместные меры в ответ на попытки России присоединить Крым. Комитет Европейского парламента по иностранным делам предложил утвердить свой список Магнитского. Речь идет о введении визовых и финансовых санкций против 32 российских чиновников, причастных к смерти в московской тюрьме юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Государственная Дума России утвердила кандидатуру главы Организации «Гражданское достоинство» Эллы Памфиловой на пост уполномоченного по правам человека. Президент России отправил в отставку губернатора Новосибирской области Василия Юрченко в связи с утратой доверия. В селе Красный Великан Забайкальского края, где от отравления суррогатным алкоголем погибли 14 человек и пострадали более 40, введен режим чрезвычайной ситуации. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 18 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вернемся к теме о непростых теперь российско-украинских отношениях, сейчас о реакции на события в Москве. Украина не признает присоединение автономной республики Крыма и Севастополя к России, так же, как и провозглашение независимости республики Крым. Об этом заявляют в Украинском министерстве иностранных дел. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сегодня выступил с обращением к жителям юго-восточной части Украины. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Директор департамента информационной политики внешнеполитического ведомства Евгений Перебийнис на брифинге подчеркнул, что Украина стала первой жертвой России в попытке пересмотреть границы государств силовым методом. Официальный Киев убежден, что на этом российский президент Владимир Путин не остановится, поскольку его главная цель – возрождение Российской империи. В ответ на решение Кремля по Крыму партия «Удар» призвала украинскую власть разорвать дипломатические отношения с Россией, исходя из враждебных действий российского руководства и общепринятой практики международных отношений. По словам депутата Верховной Рады от «Удара» Павла Розенко, Украине следует ужесточить и условия пересечения границы с Российской Федерацией.
Мы видим, насколько прозрачны границы и как диверсионные группы проникают из Российской Федерации в Украину, то однозначно там будет укрепление границ. Я думаю, что следующий шаг передвижения по внутренним паспортам будет прекращено. Я не исключаю визовый режим между Россией и Украиной. Понятно, что такой радикальный подход Российской Федерации по аннексии и отторжению части территории Украины привел к тому, что даже в восточных частях страны, где было много людей, сочувствующих России, они чувствуют, что их предали, что вроде бы говорили о дружеских отношениях, что братские народы де-факто оккупировали и отторгли часть страны. Сейчас очень сильный подъем такой патриотических настроений во всех регионах, это независимо, там север, юг, восток, запад. Есть понимание, что была правильная стратегия, которую еще Кравчук, Кучма и Ющенко на вступление в НАТО, то есть они были правы. И то сопротивление, которое Россия оказывала этому движению в НАТО, как раз подтверждало и теперь, к сожалению, реализовалось. Потому что было бы Украина членом НАТО, никакого бы вторжения бы не было.
За несколько часов до выступления в Кремле Путина в Киеве украинский премьер-министр Арсений Яценюк в обращении к жителям юго-восточных областей страны возложил ответственность за беспорядки в восточных регионах на российские спецслужбы.
К глубокому сожалению, Крым не единственный регион единой и неделимой Украины, где внешние силы пытаются дестабилизировать ситуацию и спровоцировать вооруженную агрессию извне под предлогом якобы защиты прав русскоязычных. Режиссуру не очень многочисленных, но довольно агрессивных митингов в Харькове, Донецке и Луганске, в других городах осуществляют внешние силы. Правоохранительными органами собраны убедительные доказательства причастности российских спецслужб к организации беспорядков на востоке нашей страны.
Из-за напряженности вокруг крымской автономии накануне на Украине началась частичная мобилизация. Повестки явиться в военкоматы получают отставные военные и резервисты в возрасте от 20 до 45 лет. В оккупированном Крыму остаются сотни тысяч украинских граждан, а в воинских частях – украинские военные, говорит представитель президента Украины в Крыму Сергей Куницын.
Здесь ни в коем случае не должно быть панических настроений. Безусловно, тяжело, безусловно, сложно. Насколько я знаю, я с командирами на связи, для них вопрос уже принципа. Знаете, на войне сначала страшно, а потом начинаешь к этому привыкать. Страшно всегда, но поэтому они держатся и будут держаться столько, сколько надо. У них вопросы, в общем-то, обеспечения, продовольствия, медикаментов решены. Я думаю, что здесь даже вопрос принципиальный. Люди там стоят, им сейчас сказать, уйдите, сложите оружие, это будет предательство. Ну, по определенным симптомам, да, там, Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности и так далее, давление беспрецедентное на Российскую Федерацию. Поэтому я думаю, что им надо потерпеть. Я думаю, что надо их и поддерживать. Вы можете себе представить, что сейчас кто-то сказал, ребят, сложите оружие и уйдите. Они бы нас предателями посчитали.
Ответом Владимиру Путину на присоединение к России Крыма и Севастополя может стать вступление Украины, если пока не в НАТО, то в Евросоюз. Еврокомиссар Штефан Фюле накануне заявил, что в Брюсселе могут рассмотреть такой вопрос, а некоторые украинские политики уже предлагают вместе с досрочными парламентскими выборами 25 мая провести и референдум относительно членства Украины в Европейском Союзе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Начальник отдела по внешним связям Меджлиса крымско-татарского народа Али Хамзин утверждает, что результаты референдума в Крыму, объявленные новыми властями полуострова, подтасованы и не соответствуют действительности.
Они утверждают, что 1 274 000 человек посетили эти участки, где проводился референдум. Вы знаете, я могу сказать, это было бы заметно. Это все нарисованы цифры, однозначно. Вообще бы мне не хотелось бы касаться темы референдума потому, что он, во-первых, является незаконным, не соответствует законодательству Украины о референдуме, где вообще не предусмотрен региональный местный референдум. Более того, он не соответствует Конституции Украины и противоречит международному праву. Но мы видели только лишь картинки. Какие-то картинки, и то они очень были такие, знаете, сырые. И видно было, что такое вот количество людей никак не постели. Это все цифры нарисованные. Что касается Бахчисарая, там в целом были сорваны выборы. Почему? Потому что во главе Бахчисарая крымский татарин, член Меджлиса Крымского народа, это Ильми Умиров, который практически обратился открыто главам поселковых советов, главам всех там администраций, которые у него входят в состав этой администрации, не создавать никаких избирательных участков, потому что это противоречит законодательству. И, в принципе, ответственные лица, должностные лица это совершают преступление. Это хорошее, смелое такое было обращение, и поэтому там не прошли вот эти выборы. Другой вопрос, что снова-таки на вечером, поздно, ряд чиновников русской национальности махали вот этими флагами и создавали картинку посещаемости. Больше я вам могу сказать, вот здесь вот есть Каменка. Там специально один из группы наших крымских татар пошли, посетили эту Каменку, посетили место, пришли, обозначили, сказали, что они будут обязательно участвовать до конца, и они целый день просидели там. Они запечатлели 1600 бюллетеней, которые принесли, они запечатлели 169 бюллетеней, которые были использованы, и они запечатлели там цифру, что это даже не 10%, потому что там какое-то количество были испорчены, и они проследили. А потом показывают там 80% посещаемости. Поэтому крымские татары к этому отнеслись в соответствии с заявлением Меджлиса Крымского народа, который попросил бойкотировать, а Меджлис Крымского народа принял официальное заявление, в котором поддержал, значит, Верховную Раду Украины этот референдум, а также назначение правительства во главе самопровозглашенным господином Аксеновым является незаконным. И все, мы действовали как граждане Украины.
В эфире «Радио Свобода» говорил один из лидеров крымских татар Али Хамзин. Это программа «Время свободы». О других темах. Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области Василия Юрченко в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы области назначен Владимир Городецкий. Юрченко был главой Новосибирской области с 2010 года. В рейтинге эффективности губернаторов, опубликованном в январе Фондом развития гражданского общества, показатель Юрченко оказался ниже среднего. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Новосибирске Екатерина Гилева.
Помимо того, что в городе в настоящий момент нет мэра, теперь еще и область осталась без губернатора. Отставка Василия Юрченко стала неожиданной новостью. Не менее неожиданной, чем назначение исполняющим обязанности губернатора Владимира Городецкого, который только в январе покинул пост мэра Новосибирска, сейчас является является заместителем губернатора. В официальном сообщении Кремля значится формулировка «в связи с утратой доверия». Однако подробности такого решения не приводится. В чем может быть причина таких кадровых перестановок, политолог Яков Савченко.
Я думаю, что отставка Ющенко не выглядит как-то особенно сенсационно, поскольку то, что эта отставка состоится, стало окончательно ясно после публикации в интернете материала под заголовком «Как росло благосостояние семьи Юрченко», которая вышла примерно месяц назад. Единственный вопрос, который оставался, это когда именно произойдет его отставка, до или после выборов. И то, что она произошла за 3 недели до выборов мэра Новосибирска, это, пожалуй, было действительно несколько неожиданно. И самым главным следствием этого решения, которое далеко выходит по своему значению за пределы Новосибирской области, является то, что Путин этой отставкой демонстрирует всем остальным 80-кам губернаторов, что, несмотря на события на Украине, он продолжает держать руку на пульсе, и есть определенная черта, за которую переходить без его разрешения нельзя.
Еще один эксперт, политолог Алексей Мазур, отмечает, что в последнее время участились случаи возбуждения уголовных дел, где фигурирует фамилия Юрченко.
Накопилось довольно много претензий к Юрченко, начиная от конфликта с полпредом продолжающегося, кончая участившимися случаями возбуждения уголовных дел в отношении сотрудников правительства, в том числе таких дел, по которым он сам допрашивается в качестве свидетеля. Претензии были у контрольно-счетной палаты по разным вопросам к использованию бюджетных средств. В сети интернет появился вброс компромата, анонимный вброс. Он содержал перечень фирм, которыми владеют ближайшие родственники губернатора Юрченко, а также якобы тех сумм, которые из бюджета приходили на эти фирмы за те или иные услуги.
Интернет-аудитория в связи с последними событиями вспомнила эпизод с участием родственника Владимира Путина. В декабре Василий Юрченко уволил с поста своего советника, двоюродного племянника президента Романа Путина. В шутку или всерьез, но читатели выразили мнение, что именно этот инцидент стал причиной потери губернатором доверия. Тем политолог Алексей Мазур эту версию не поддерживает.
Я не думаю, что это послужило реальной или честной причиной. Юрченко в свое время взял Романа Путина в советники, видимо, в основном из-за фамилии, чтобы показать, вот у меня есть такой советник, показать элитам новосибирским. О деятельности Романа Путина в Новосибирске я ничего не слышал, и думаю, большинство жителей Новосибирска тоже не слышали. Как принятие на работу, так и увольнение вряд ли должны были честно сказаться на позициях Юрченко.
Инцидент с родственником президента считает незначительным и Яков Савченко, называя ряд более весомых причин для отставки.
Вряд ли он мог в чистом виде пойти на конфликт с действующим президентом. Думаю, что это в каком-то смысле было согласовано. И причиной этой отставки все же не отсутствие лояльности к Путину, а скандалы, связанные с его семьей, которые вышли в публичную плоскость, неэффективность ряда управленческих решений и запуск механизма отставки. Это был конфликт между ним и полномочным представителем президента.
Мнения горожан, которые очень активно принялись обсуждать последние новости в интернете, разделились. Одни считают, что давно пора сменить губернатора, другие же говорят, что глава региона был им весьма симпатичен. Политологи же полагают, что Юрченко не настолько хорош, как кажется.
У людей в Новосибирске и за его пределами был запрос на перемены. Юрченко этому запросу отвечал. Так как информация людям подавалась исключительно с положительной стороны, то есть все, что те изменения, которые делал Юрченко, они показывались позитивные, а те конфликты, которые возникали в ходе его действий, о них ничего не говорилось. Но это отношение довольно поверхностное. То есть, им нравился его стиль, то, что он деятельный, что он что-то вроде бы пытается менять.
Выборы следующего губернатора Новосибирской области назначены на 14 сентября. Екатерина Гилева из Новосибирска специально для Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Исполнилось 170 лет со дня рождения видного представителя русской школы классической музыки, композитора Николая Римского-Корсакова. Морской офицер и участник творческого объединения «Могучая кучка». Он вошел в историю отечественной музыки как автор 15 опер, 3 симфоний, кантат и многих других произведений. Римского-Корсакова считают представителем патриотического направления в русской опере, говорит заведующая мемориальным музеем квартиры Николая Римского-Корсакова в Петербурге Ирина Костенко.
Мы эту дату, конечно, каждый год отмечаем. Это действительно уникальный был человек. Прежде всего хочется сказать о колоссальном объеме его творчества. Он прожил 64 года, но то, что он сделал за свою жизнь, этого хватило бы, наверное, на несколько творческих биографий. Он окончил морской кадетский корпус. Эта профессия была традиционна для семьи Римских-Корсаковых. Но в дальнейшем Николай Андреевич и композитор, и педагог, и теоретик, дирижер, редактор. Очень многогранная личность. Ну, конечно, история 905 года, когда он поддержал бастующих студентов и был уволен из консерватории. И в знак протеста вместе с ним ушли многие ведущие педагоги. Резонанс, конечно, был совершенно огромный. Но сам Николай Андреевич не ожидал вот такой реакции. Общественная активность Римского-Корсакова всегда была очень высокой. Но он не был народником в том смысле, как мы считаем, Мусоргского. Безусловно, есть Псковитянка и Садко, но таких размышлений о народе не свойственны Римскому-Корсакову в той степени, как они были свойственны Мусоргскому. Он беспокоился о России и интересовался всеми событиями. Но в большей степени все-таки его внимание было сосредоточено на природе, на гармонии человека и природы. У нас в этом году проводится очень крупная международная конференция. Ученые, докладчики из 14 стран. Мы попытаемся охватить масштаб деятельности Римского-Корсакова, масштаб творчества. Обсудим представителей композиторской школы. В день рождения Николая Андреевича мы всегда устраиваем концерт в мемориальной гостиной. Это традиция нашего музея. Собираем всех потомков композитора. Пытаемся воссоздать ту обстановку, которая была при жизни Николая Андреевича. Звучит мемориальный рояль. Обстановка на музыкальных собраниях при жизни Римского-Корсакова была, конечно, совершенно удивительной. Во-первых, это было первое исполнение его сочинений. Первая реакция, первые впечатления были очень важны для композитора. Моцарт и Сальери, эта опера впервые была представлена двумя загородными. Успех был даже таков, что оперу тут же повторили еще раз. Ну, а мы исполним в сценических костюмах, это будут солисты Санкт-Петербург оперы.
Говорила петербургский искусствовед Ирина Костенко. О русской музыке Римского-Корсакова я беседую с московским музыковедом, музыкальным критиком газеты «Труд» Сергеем Бирюковым.
Римский-Корсаков как раз был человеком в высшей степени здравым и при этом в высшей степени одаренным и вдохновенным. Ну, безусловно, скажем, «Китиш» — это опера глубоко патриотическая, но тут не надо объяснять. Подвиг страдальцев, которые предпочли уйти вместе со своим городом куда-то в небытие, но не сдаться врагу. А с другой стороны, мы с вами можем вспомнить и «Золотого петушка». Это что, патриотическое произведение? Ну, в таком каком-то самом возвышенном смысле слова, безусловно, патриотическое, но пронизанное огромной иронией.
А с музыкальной, с мелодической точки зрения, Римский-Корсаков развивал традиции русской народной музыки или нет?
Да, конечно. Ну, тут, знаете, нельзя ведь сказать, что, скажем, Римский-Корсаков был патриот, а Чайковский был космополит. Да, на, там написали Чайку, большое влияние, конечно, оказали, скажем, Шуман, ну, конечно, его любимый Моцарт, но ничуть не меньшее влияние на Римского-Корсакова и на всех кучкистов оказали Лист, а потом и Вагнер. Так что у каждого это по-своему, но, конечно, у Римского-Корсакова какие-то совершенно трепетные есть образцы именно русской мелодики. Недавно я был на «Царской невесте», но там как-то вот у меня сложно немножко переключилось. Почему-то мне очень захотелось в эти минуты послушать «Псковитянку», опера, которая немножко больше как-то обделена вниманием, а она его заслужит ничуть не в меньшей степени. Там, ну, совершенно изумительный женский образ. И вот эта тема очень женственная, очень нежная. У него, пожалуй, вот эта наибольшая русскость, она проявлялась в какие-то моменты создания именно женских образов. Вот этот образ Ольги совершенно невероятной какой-то трогательности, чистоты. Или образ, скажем, Февронии. Видите же, тоже вот самые сокровенные русские интонации, пожалуй, там. Что-то в этом, наверное, есть.
У Николая Римских-Корсаков, как всем прекрасно известно, был еще и морским офицером и совершал кругосветные путешествия на российском военном бриге. Романтическая фигура. И музыка его тоже романтична. Можно назвать его композитором-романтиком?
Это была бы лишь часть правды. Точно так, скажем, Чайковского, опять-таки, назвать романтиком. Да, рада, скажем. Конечно, это романтическая сказка. Вот один романтик и Востока, морской романтик и путешествий. Ну, это только одна сторона. Скажем, «Садко» — это произведение, в котором
тема морских, вообще водных странствий, она все время красной нитью проходит. Там замечательно, если вы помните, когда Садко поет один из своих монологов, он рассказывает о своей мечте открыть море, открыть путь в океан. И там это изумительно в музыке изображено, как он показывает вот это же из небольшого ручейка, из довольно скромного, в общем-то, озера Ильмень, как он найдет водный путь и как постепенно он придет к океану, морю синему. Это изумительно отражено совершенно в музыке, ты буквально видишь это все. Но я бы не сказал, что это романтизм. Я бы назвал это другим словом, скорее какая-то невероятная живописность музыки. Вот тут с Римским-Корсаковым просто мало кого можно сопоставить. Это иногда живописность, которая на грани, а может быть, и просто переходит даже в какую-то кинематографичность. Вот если вы опять-таки вспомните финал «Шахерезады», там потрясающий есть один момент, когда она же имеет двойное название, там, это праздник Багдади и корабль, разбивающийся о скалы. Вот это две, казалось бы, несовместимые вещи, а он это все показал. Там ты видишь вот эту вихреобразную пляску, какой-то шум, веселье, и вдруг как будто камера, знаете, поднялась, вот этот отлет, резко уменьшился план, и ты видишь, что этот Багдад где-то вдруг ушел, он маленький, он внизу, и ты видишь море, ты видишь шквал, волны, разбивающиеся брызги, гибнущий корабль. Это действительно изображено, как будто это снято кинокамерой. Римский-Корсаков здесь глядел вперед.
Музыка этого автора пережила своего создателя. Римский-Корсаков очень успешно и часто исполняемый композитор. Есть какой-то неизвестный Римский-Корсаков или его музыкальное наследие эксплуатируется стопроцентно?
Нет, конечно. Таких композиторов вообще нет, у которых были из великих, тем более, которые много написали. И у него, конечно, есть вещи. Ну, во-первых, из 15 опер все-таки далеко не все в равной степени исполняет. Я вам сказал, например, вот про ту же «Псковитянку», которая была хрустальной мечтой Евгения Федоровича Светланова, как он говорил, на склоне жизни поставить «Псковитянку», с которой когда-то началась его работа в Большом театре. То есть у него на протяжении 40 лет не было возможности поставить эту оперу. Он сделал это, была его последняя там работа, гениальная совершенно. И я бы не сказал, что вот, скажем, эта опера достаточно часто идет, хотя она изумительная. И в нем этапу вы знаете, когда Иван Грозный, значит, разорит Новгород, слишком свободолюбивый, на его взгляд, пришел Псков, и как псковичи его, так сказать, замирили. То есть некая идея национального примирения и национального единения в очень сложной и очень спорной ситуации, все это замешано на гениальной совершенно музыке. Но есть и другие оперы, есть совсем практически неисполняемые, например, «Сервилья». Тоже очень было бы интересно, чтобы все-таки это ставилось больше. Есть изумительная совершенно кантата из Гомера, крайне редко звучащая, с могучей просто музыкой, циклопической, я бы сказал.
А какое самое такое коммерчески известное растиражированное произведение Римского-Корсакова или фрагмент из его произведения? «Полет шмеля» какой-нибудь?
Ну, наверное, да, наверное, пожалуй. Коммерчески, да, но, я не знаю, растиражированное, если иметь в виду оперы, скажем, по количеству постановок, но я думаю, что все-таки «Царская невеста», потому что здесь как-то все очень сочеталось, и драма очень сильная, и исторические моменты, и фигуры исторические, и просто изумительная музыка. Есть же изумительные, скажем, джазовые обработки вот этой арии «Шамаханской царицы», такие игривые, и песен всяких индийского гостя, там, в Садко. Это все тоже, что, кстати, говорит действительно о долгой жизни музыки. Иногда просто, когда слушаешь Гершина, то вдруг ловишься на мысли, господи боже мой, это же прямо Римский-Корсаков.
Семьдесят лет исполнилось Николаю Римскому-Корсакову. Над рубрикой «Сегодняшний факт», гостем которой был музыкальный критик газеты «Труд» Сергей Бирюков. 18 марта работала вместе со мной корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 18 марта, подготовили и провели продюсер Лина Ширяева, автор-ведущий Андрей Шар. И прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга и оставляю с прекрасной музыкой Николая Римского-Корсакова фрагмент из оперы «Шахерезада». Всего доброго!